Можно?
Вышло.
Андрей Борисович, ой, наушники. Я сейчас подскажу. Может быть, они нас слышат, а не наушнички.
Продолжай. Ну, я еще минут 15. Я теперь говорю... вы знаете что? Я, так сказать, помешанный, когда был молод, на идеи. Я влюблялся как бы в стариков, великих художников, композиторов. Я дружил с ними, бывал дома Маршака бесчисленное количество раз, у Константина Федоровича Юона и так далее. И вот я заинтересовался, что тоже вряд ли кто сейчас уже расскажет. Работая в Малом театре, я спросил у Светловидова, Николай Афанасьевич, как работали вы в Харькове? Он работал у Соловцова и был знаменитый, играл Фердинанда, Хлестакова. И он говорил, не мог актер прийти на репетицию, не зная текст. И Рубен Николаевич иногда говорил, актер, ты понимаешь, я не могу как руководитель академического театра и как педагог и профессор проповедовать это студентам. Но я не могу репетировать, пока я не знаю роли. Я могу репетировать замечательно либо с листом, когда у меня есть лист, и я могу репетировать, когда у меня уже нет этого листа. Но вот этот страшный период, когда актер еще не зная роли, а его кладет, а текста не знает, у меня роль должна быть здесь. Тогда я воспринимаю режиссера, тогда я воспринимаю партнера, и, конечно, эти репетиции. Это же не значит, что он сегодня сыграл и через два дня премьера. Но вот эти репетиции его готовности и уходили на то, о чем вы говорите, взаимоотношения с партнерами, оговаривание этих историй. Но он был готов и все время с упорством, потому что не все это принимали. Захава считал, что это вообще шаманство.
То есть можно уточнить, значит, пока не выучена роль, Евгений Рубенович как бы не взаимоотношения с партнерами не выстраивает, да?
Он считал, что нельзя петь партию Германа, если я не знаю, прости, небесное создание. Что мне будут рассказывать, где я должен стоять? Я должен выучить, прости, небесное создание. И поэтому он ненавидел артистов, которые не знают тексты, считал, что актеров разговоры, что я еще не дошел, не заставляйте меня, что текст должен уложиться, что он должен сам себе прийти. И потом при этом, конечно, весь этюдный метод, он все это считал билибердой, честно говоря. Но это не значит, что он считал это для других билибердой. Ради бога, делать так. Но он как актер, следуя, может быть, здесь сыграло значение Шаляпина. Вот поскольку он был в Шаляпинской студии, и, естественно, Федор Иванович учил с концертмейстером. Вот на мою долю выпала эта работа концертмейстера в полном смысле слова. Потому что я поправлял, говорил, здесь ударение. Я помню, даже когда он там учил, ну, неважно.
А скажите, а его методом никто не работал в училище?
Вот вы знаете что? Его методом никто не работал, но я сейчас, вот столкнувшись с Розой Крест в театре Вахтангова, и с монологами Яковлева в «Три возраста Казанова», я считаю, что актер, который над стихотворным произведением, наверное, здесь должен быть Шекспир. Я не знаю, как бы Рубен Николаевич работал Чехова, наверное, только не так, где есть короткие реплики все время, где самый монолог. Но когда весь Сирано строится на монологах, Бенедикт строится на монологах, то я знаю, что, предположим, вот работая с актером Шлыковым и с актером Князевым, ну, предположим, ну, не знаю, «Роза и крест», «Сдайся мечте невозможной, сбудется все суждено, сердце закон непреложный, радость страдания одно, путь твой грядущий скитание, шумный поет океан, радостью, радость страдания, боль неизведанных ран». Актер, выучивший это, может потом получить любую коррективу. Он может сказать, что неверное ударение, что еще что-то. Но сам актер, оставшийся наедине с партией, а он считал, что это партии, тут есть величайшая проблема, о которой мы сегодня говорим, неизведанная, над которой я давно и серьезно задумался, это проблема стихотворного театра. «Вас издаст», как говорят немцы, что это есть. Потому что это ближе, Рубен Николаевич всегда говорил, к опере, чем к драматическому искусству. Стихотворная драма, она вся строится на партиях, речитативах, на знании. Но дальше он послушно поступал в исповедование режиссера. И я не знаю более послушного актера, чем Рубен Николаевич. И когда Москва болтала, что вот Рубен Николаевич сделал Жене Филумену Мартурану, ну, я все сделал, вплоть до мизансцены. Он говорил: ради бога, Жень, я забываю, что я режиссер. Если я на секунду буду помнить, что я режиссер, я ничего не сыграю. Он говорит: они с Мансуровой и со мной мальчишкой репетировали. И не потому, что они меня любили. Так сказать, Мансурову я был на «ты». Она была подругой моей матери, всю жизнь бывала у нас в доме. А потому что они считали, что самым, самым бездарным режиссером нужно репетировать, доверяя ему и стараясь это выполнить. Это есть внутренняя дисциплина. Но при этом они сами были готовы. Кстати, Мансурова, Филумена Мартурана, хотя она прозой написана, это тоже, если вы помните, это сплошные монологи. Это огромные монологи по 4 страницы, которые обращаются в зрительный зал. И, а когда эти монологи за столом разбирает, предположим, преподаватель художественного слова, они становятся мертворожденными, потому что человек думает об ударениях, о запятых, о какой-нибудь там цезуре на второй стопе, а вот этого внутреннего дыхания вольного. Короче говоря, вот таким образом он пришел к Охлопку и потом репетировал. Но Охлопку сходил от него с ума и от него восторга с точки зрения, как он его понимал, но ему ничего не мешало. Он говорит: я не могу, когда я репетирую, текста не знаю. Он считал, что первые читки необходимы, когда мы оговариваем все.
Общие.
И потом нужен финал. Кстати, может быть, мы даже потом эту тему продлим, хотя я могу кратко сегодня все-таки ее закончить. Дело в том, что когда я спросил у стариков малого театра, один раз специально просто пригласил их себе в кабинет, великих стариков малого театра. Это были нынче тоже уже немножко забытые, но великие русские актеры, составлявшие славу чуть ли не дореволюционного театра. Конечно, это Николай Афанасьевич Светловидов, это Владимир Александрович Владиславский, это Елена Митрофановна Шатрова и боготворимая мной Наталья Алексеевна Белевцева. Вот это люди, работавшие, она была ученицей Певцова, Шатрова, жена Радина. Я их позвал к себе в кабинет. Ну, в Малом театре, в отличие от Вахтанговцев, где я все равно был Женька, мы все там Женьки, Мишки, Васьки, Юльки, так как Рубен Николаевич был Рубен, Целюшка, и всегда я пугался. Рубен туда, ты и Целюшка. Понимаете, это все... Даже Охлопку говорил: перестаньте, чтобы вас все тыкали. Это действительно, Рубен, я сюда не пойду, вот это далее, Рубешка, что ты несешь. И также у нас в театре Мишка Ульянов, мы так и все остались до сих пор, никто нас не зовет. Здорово, Мишка, здорово, Женька, понимаете, здорово, Юрка, это Яковлев там или... Но говорят, что Яблочкина звала Турчининову Дунька-комсомолка. Так, короче говоря, понимаете... А я их, они меня, по-моему, очень боялись, что что-нибудь будет о пенсии разговор. Вот. А какой пенсии? Я говорю: вы знаете, я ничему вас научить не могу. Ну, что я буду учить у вас, великих актрис и великих актеров? Лучше провинциальных актеров. Они же были как бы во втором эшелоне. Все-таки первый эшелон был Жаров, Царев, Ильинский, Бабочкин, Анненков. А эти великие, Елена Николаевна Гоголева, там, Зеркалова, а эти великие актеры. Я говорю: скажите, как раньше репетировали? Ну, вот расскажите мне, пожалуйста. Вот. А, кстати, Яблочки меня предупредила: только ты по системе Кости Алексеева там не работай, они тебя разорвут. Мы сначала с Никитой не понимали подгон. Он все перепутал, Костя Алексеев, она говорит. Это у меня осталась фотография в «Вечерней Москве» перед началом работы «Горе от ума». Я сейчас архив перебираю, там есть эти фотографии. Так вот, Светловидов рассказывал. Режиссер, который назывался «Разводящий». Потому что я рассказываю о корнях, может быть, и истоках этого искусства. Приезжал на репетицию. Это был 2 дня, он был гений в театре. Его привозили на извозчике.
Разводящий.
Да. Но он назывался режиссер, но он, так сказать, особо... Но его цель заключалась в том, вы не поверите, Танечка, что, говорит, мы ходили все с листочками... И читали пьесу, а он нас за ручку таскал, кто где будет стоять. Кто где будет стоять. Вот. А мы ходили, записывали. Весь смысл, я не поверил, что спектакль нужно было пройти от начала до конца. Весь ревизор. Я пригласил вас, господа, чтобы сообщить пренеприятное известие. К нам едет ревизор. В этот момент эти разводящие, которых он говорил, были гении. Кстати, очень интересно заинтересовался этим Станиславский в режиссуре Санина, который прошел, это муж Лики Мизиновой, Санин, он работал в Амхате потом. Вот, он это делал, говорит, в каком-то восторге, этот разводящий, указывая как дирижер, а мы бегали и записывали. Второй раз он еще раз это повторял, ведь это называлось «считка». Считка за столом один раз, это я сейчас упустил. А потом лишь они
разводились.
Дальше, почему там сидела Елена Митрофановна Шатрова? Она ко мне, честно говоря, относилась, по-моему, с некоторой иронией, но весьма уважительно. С Белевцу я был просто очень дружен. Бывал у нее дома, мы очень с ней дружили. Она в книжке своей обо мне очень хорошие слова написала. Играли они в «Горе от ума» в сцене бала. Обе замечательно играли. Короче говоря, после чего им давали перерыв, они учили текст. Потом они делали прогон и потом играли. Ведь Корж играли премьеру каждые две недели, по одним сведениям, и каждую неделю по другим. Как это делалось? Значит, тут есть, с одной стороны, новизна. Теперь я, поскольку это, я все-таки, как с тех пор, как я стал писать пьесы, а я сейчас написал Павла Первого. Кстати, приходите, они будут играть 14 числа в Доме ученых. Декабря. Приходите обязательно. Да, вы увидите, куда я пропер башкой своей. Вот я еще написал сейчас...
Мережковского, нет?
Моя пьеса, личная, в стихах написанная, да.
Интересно.
Да, моя личная пьеса, собственная. Играют мои ученики.
В стихах.
В стихах, да еще в рифму. Вот. Она сейчас очень с большим успехом идет. И даже кино собирают снимать. Но я сейчас, бог с ней, потом я расскажу как-нибудь специально. Короче говоря, они же играли в две недели. Что же они, как они играли? Причем говорят, что к ним все ходили. Там же был еще Топорков, там был Климов. А Рубен Николаевич, я могу показать программку, «Вокруг света» на самом себе ставил пьесу Шкваркина. И у меня есть программка, подлинная программка тех времен. Там, знаете, какие артисты? Топорков, Межинский, Климов, Шатрова, Радин, наш грузинский, которого мы с вами застали. Понимаете? Потрясающие артисты. Это были виртуозы. Понимаете, а Островский в каком-то своем письме просит бесприданницу дать 18 репетиций вместо 16. Значит, сама степень готовности артиста предполагалась, и в скрещении двух домашних работ рожалась импровизация. Не о том, что я сижу, я говорю, как я тебя люблю, или как ты ко мне плохо относишься, а в том, что, видя импровизацию другого партнера, что они делали со Щукиным и в «Ревизоре». Щукин готовил одно, а Рубен Николаевич другое. Они дома готовили, не знали, что они приготовили. Рубен Николаевич говорил, что когда я вышел, говорит, с голубыми глазами, я грима не делал. То Щукин испугался, говорит, ты образ нашел, а кто тебе подсказал? Я говорю, Немирович. Вот таким образом, это совершенно не значит, что дальше идет скрупулезная работа. Не то, что им спектакль две недели делали, но он готов к творчеству, готовность к творчеству. Я вот по своей природе... Третий раз меняю специальность, понимаете, я был пианистом и композитором, потом я долгие годы был режиссером, сейчас я очень много пишу, написал о Франсуа Вийоне, написал о Шекспире, о Цветаевой.
Проза?
Пьесы, все пьесы, да. Я вам их покажу. Вот, и поэтому это, наверное, иначе мне... То есть, говоря, вот это умение читать с листа блистательное, совершенно сегодня утерянное. Мы не можем представить себе, что мы берем неизвестную пьесу и читаем ее с листа, как, предположим, я люблю вечером с Солиным играть на рояле, там, не знаю, симфонии Моцарта, мы шпарим. Это очень интересно.
Солин здесь не уехал?
Нет, он здесь, но я сейчас его уже редко вижу. Но, предположим, я видел, как на какой-то репетиции Конушевицкий, Оборин и Ойстрах играли с листа, это было в Малом зале консерватории, какое-то трио Моцарта, мало им известное. И вот этот момент познания, он имеет величайшую тайну, абсолютно отстраненную сегодня наукообразностью, так сказать, театра. Я не могу сказать, что я могу так работать, или, так сказать, есть такой артист, который так работает.
Наверное, нужна такая подготовка.
Да, большая, но вот мое глубокое... Вот теперь сейчас, когда я работаю с Акунтолу, Калидасы, где существуют большие монологи так сказать, героев произведения. Это древний индусский эпос, который, значит, написан, переведен Бальмонтом, то я просто актеру говорю: вот это подготовь, пожалуйста, и покажи. Я никогда не могу понять, если актер хорошо прочел, зачем влезать режиссеру в это? Почему режиссер сегодня считает, что если он не сделает 12 замечаний, то это уже будет плохо? Почему такое недоверие к артисту? И я думаю, что Охлопкова мудрость заключалась в том, что он не только на это пошел, но восхищался Рубеном Николаевичем бесконечно, и Мансуров его поддерживал. Это наш, так сказать, это были репетиции, потому что все приходили смотреть репетиции, как это все слагалось. Вот, ну и, наконец, чтобы мне действительно сегодня еще встреча, я опять разговорился, и дальше уже все это упало непосредственно на мою голову. На вечере, на свадьбе Дарьи Пешковой с актером Граве в доме Алексея Максимовича Горького. Горького уже не было, но это был тот самый дом, вот напротив которого мы с вами сейчас сидим. Я познакомился с Маршаком. Я там выступал, пел какие-то частушки, играл на рояле, кого-то показывал, имитировал. И Маршак как-то проникся ко мне какой-то, ну, интересом, что ли, или нежностью. Я даже не знаю, чем я обязан был Самуилу Яковлевичу. Ну, еще, наверное, потому что, конечно, у меня был хороший папа. И он передал нам пьесу «Горе боятся, счастья не видать», где была роль царя Дармидонта. Я эту пьесу, значит, никак не ожидал, что Маршак сказал: вот, папа мой говорил, ты хочешь, чтобы я ставила? Женя был у меня помощником. Он говорит: нет, я хочу, чтобы Женя ставил, а ты бы играл Рубен.
Царя.
Да, царя, потому что ты же не можешь ставить и играть. Рубен Николаевич категорически против этого возражал, считал это преступлением, которое очень многие актеры делают. Вот, теперь, и дальше, я смотрю, вызывает нас Рубен Николаевич, меня, Этуша, Юру Яковлева, ничего еще не сыгравшего в театре Вахтангова, Этуша, едва вернувшегося с фронта, молодого актера, вот, Грекова, вернувшегося с фронта из отряда Медведева, композитора Солина и гениального художника Иона Константина Федоровича, который сейчас просто гений, он, и мы сидели как ученики вместе с Константином Федоровичем, который был старше нас на 40 лет. Он сказал: так, вот давай так, вы сейчас весь театр уезжает в Польшу, вы еще малы. Я так рассердился тогда, мы все. И первая поездка послевоенная в Польшу, там Берут, и все уезжают. И нас на полтора месяца в летней Москве, это он так меня воспитывал, заставляют ставить эту самую, как я так говорю, злосчастного Маршака. Маршак приглашал каждый день, что сделано, как сделано, а роль Дармидонта репетировал Этуш. И Маршак говорит: ну, я знаю Рубена, ему надо, чтобы кто-то репетировал, а он потом приедет и сыграет. Рубен Николаевич приехал: ну, как у вас там дела? Я говорю: что, проклинают тебя все, мы тут сидим в жару, а вы там по Польше едете. Они тогда все пели «Домино, домино», я помню. Ну, покажи спектакль. Я говорю: пап, ничего не получается без тебя. Он говорит: мизансцены есть у Володьки? Я говорю: есть. Я говорю: а тебе что хочешь? Он: ну, я вот завтра отставлю. Я говорю: ну, ты же неудобно, молодой актер. Он говорит: нет, ничего, для него честь со мной одну роль сыграть. Он приходит: вот, Владимир Абрамович, я роль выучил. Я хочу посмотреть мизансцены. И мы, как дураки, играли ему мизансцены. Он очень долго смотрел. Потом сказал мне: знаешь, Женечка, у меня к тебе одна просьба. Мне надо, чтобы, когда я буду играть царя, чтобы за мной ходил Володя Шлезнер и таскал очень тяжелый трон на охоте. Вот. И где бы он его ни поставил, я сяду и буду играть. Остальное, говорит, вокруг меня мизансцен делает. Вот мой тебе совет, секреты мизансцен. Это, знаешь, мизансцен чьи? Ольга Иосифовна Садовская. Она, ей выносили стульчик, ставили, она садилась и играла. Причем это мог быть даже рабочий сцен. И также играл Варламов. Он, говорит, даже не мог сесть на этот стульчик, потому что очень толстый был. Короче говоря, была репетиция, пришел Шлезингер, и он, проклиная, что такой тяжелый стол, он до сих пор стоит. Он таскал за ним по этой охоте стол, Рубен Николаевич садился, говорил: ну что, я говорю: а кого ты играешь? Алексей Толстов. Я взял характер с Алексея Толстого. Вот. Владимир Абрамович, а ты поучись, что такое импровизация. Володя, естественно, абсолютно мирно сидел и потом играл в рисунке Рубен Николаевич. Дальше сцены с Поповой, актрисы, незаслуженно забытой, игравшей Луизу в «Коварстве и любовь», игравшей Манюшку в этом в Зойкиной квартире. Это были великие его импровизации, но текст он знал. Дома он спрашивал, что я здесь делал? Здесь ты танцевал, а здесь что? Здесь я чай пил, а здесь что? Здесь на четвереньках ползал. Потом говорил, это не нужно, это не нужно, это не нужно. В каких-то случаях смотрел мизансцен, очень мне удобно, точно так я буду играть. И гениально сыграл тогда вся Москва. Он мне написал фотографию. Твоя самая большая заслуга в искусстве в том, что ты вытащил меня на сцену. Если бы не ты, я бы больше этим делом не занимался. Дальше шла Филумена Мартурана. Я думаю, что же будет за номер. Он прочел пьесу.
Вот, пожалуйста, не торопись, Филумена. Может быть, мы тогда... Я не хочу, чтобы вы вот именно это как-то...
Вот. Ну, насчет Филумена Мартурана это большой рассказ. Да. Я думаю, может быть, мы к ней подойдем и в следующий раз с нее начнем. Но весь секрет основного положения Филумена Мартурана заключался в том, что ему очень понравилась пьеса. А я уже знал, сейчас он скажет, кто со мной будет в паре. Причем не давал играть он.
А перевод чей был? Богемского, нет?
Гусева. Саши Гусева.
Который из лагерей вернулся, да?
Этот... У него была проломлена здесь голова. А, вот по-моему, в той вот...
В автомобильной катастрофе.
Да-да-да. Вот, ну, короче говоря, мне надо сейчас кончить ровно через 5 минут. Когда он сказал, значит, ну, вместо меня будет репетировать Иосиф Толчанов. Я понял. И страшно хохотал все старые номера. Вот, но я уже автор, так сказать, «Города на заре», режиссер. У меня уже за спиной какие-то там очень скромные успехи. Но ведь у нас только во время первых дебютов хвалят, дальше потом всю жизнь ругают. Вот, и как-то, я помню, и Натана Соловьева, какие-то статьи обо мне, там, я не знаю, творческий вечер мне устроили. Вот, он меня зовет, говорит, ну, ладно, ну, займемся нашей скучной концертмейстерской работой. Но тут у меня возраст такой, жениться надо, понимаете, и на рояле я еще играл, и чего-то интересовал, работал в клубе завода «Каучук». Вел большой коллектив, там был очень хороший коллектив, и были педагоги Ульянов, и это Шишлезнгер, и Смоленский. Вот, потом в школе я начал преподавательскую работу вести. А тут сиди 3 часа в день, он пасьянс раскладывает, а ты, значит, учи с ним монолог. Я не могу сказать, что я доброжелательно относился к этим обучениям, понимаете? При этом еще стоял коньяк, и он говорил, налей мне стопочку. Я наливал стопочку, он выпивал. Ну, давай сначала. И сыпал. Сумасшедший дурак, безумец, 100 раз дурак, 1000 раз дурак. Подле тебя прошла моя жизнь, 25 лет, ума, сила, здоровье, вся молодость. Видите, я до сих пор все помню. Что ты еще хочешь от Доменика Сириана, что ты хочешь, чтобы сделали из этой шкуры. Все делали со мной все, что хотели. Ты. Револьвер, дайте мне револьвер. Я все его роли помню наизусть,
потому что
я с ним вместе их учил. И выучил раньше.
А мы ведь этого никто не знали.
Ну вот. Теперь, и дальше, значит, когда все это происходило, я ему показал макет. Точно сделанный, потому что написано у Эдуарда де Филиппа. 4 комнаты. Ну, такой чистый Егор Булычев. Кстати, такой спектакль сам Эдуардо де Филиппо привез в Москву. Играл его и провалился в Малом театре после нашего вахтанговского спектакля. Это был реалистический неореализм итальянского кино. Его центральную роль он играл. И это Москва, так сказать, он сам признал. Вот он посмотрел, сказал, ты знаешь, это такое поганое оформление. Я не могу в таких оформлениях. Это Захар пускай ставит спектакль в таких оформлениях. И играет там, не знаю. А я не могу. Это совершенно не вахтанговское жизнь. Решение. Ты совершенно не на верном пути. Что значит не на верном пути? Тут написано Эдуардо де Филиппо. Нет, я уже текст знаю, что мы в 4 комнатах будем играть. Ругался, бронился и бросался ролью. Кстати, это единственная роль, которая у меня сохранилась, я отдал в Бахрушинский музей, потому что там его пометки очень интересные. Первая часть сверхзадачи «Я прав», последний акт «Ты права». Вот все, что у него там написано. Остальное почерки и очень много того, что я говорил на репетиции. И дальше, чтобы перед тем, как... Вдруг приезжает Сарьян, а художником был Сергей Охлядиани. Причем я вам скажу по секрету, что оформление было сделано. И мы сидели у Сарьяна. Они разговаривали как друзья. Сарьян был старше. Ну, Сарьян ко мне как к молодому относился с интересом и говорит: «Женя, над чем вы сейчас работаете?» Я говорю: «Я работаю над пьесой Филомена Мартурана». Он говорит: «Рубен Николаевич играет?» Я говорю: «Нет». Он говорит: «Я должен был играть, но там такой наворотил, что я играть не хочу. Я его учу, он должен создать такую форму, чтобы мне захотелось играть». Я говорю: «Ну вот, сидит хороший, говорю, художник». «Мартирос Сергеевич, я вам сейчас принесу. Хотите?»
Пакетик.
А знаете, ну что такое, когда я уже привык к Маржаку и Иону, и нахальство в детстве не знает себе равных. Ну и, так сказать, я предложил ему. И он сделал Филомен Мартуран. И вот здесь, когда он сделал, он убрал все эти четыре стены. Он убрал все это самое, сделал желтую площадку с выходом на авансцену и пустую совершенно, с видом на море. И в этот момент, я думаю, может быть, больше потом о Филумене, сейчас я закончу. Дело в том, что там были монологи, обращенные... Я об этом не говорил, кстати, в прошлый раз. Потому что я недавно с актером, студентом рассказывал. Значит, там все несчастье Филумены заключалось в том, это была моя первая режиссерская догадка, которая решила привлечение Рубена Николаевича в этот спектакль. Ну, представьте себе, монолог идет так: «Я была твоей служанкой, я была твоей рабой. Когда ты уезжал поразвлечься, Лондон, Париж, скачки, я оставлялась твоей, а ты приносил платки выпачканной губной помады. Там меня тошнит от всего этого». Вот я тех вспомню. И я не знаю, какой силой, но когда я вспомнил вот эту желтую площадку, сделанную Сарьяном, и выдержал страшнейший скандал с дирекцией, потому что те декорации были готовы, на меня кричали, что потому что вы сын Симонова, вы разрешаете себе уничтожить старое оформление. Единственный, кто был за, это Сережа Ахледяни, который говорил: «Да, это, ну, это другое решение, это гениальный человек предлагает Сарьян, а мы, так сказать, мы не можем держаться за старое оформление». Да, вот бывает, ну, Гончаров это делает каждый раз, так сказать, просто Андрей Александрович, для него это не проблема, просто дирекция падает в обморок или он ее увольняет. А для меня тогда, 30-летнего режиссера, это был большой конфликт. И у меня вдруг ночью, буквально ночью, родилась идея, когда я вспомнил эту площадку, что, может быть, не говорить: «Я была твоей служанкой, я была твоей рабой, 25 лет это видели», а выбежит в зрительный зал, показать рукой на Доменико Сен, сказать: «Я была его служанкой, я была его рабой, вы это видели». Когда он уезжал поразвлечься, перевести это в третье лицо. И меня какой-то вот такой дрожь хватило, потому что Рубен Николаевич говорил, что нельзя такие долгие монологи говорить бесконечно друг другу, никто их не будет слушать, надо решить, как их произносить. И я действительно это я написал, побежал ночью Мансуру, к нему можно было прийти. Она меня встретила, так сказать, с кровати встала, говорит: «Люша, мы были на «ты». Извини, Христа ради». Я говорю: «Ты знаешь, что вот эти монологи, которые ты с Толчаном репетируешь, вот если ты с ним ссоришься уже на пустой площадке, вот если все отбросить, побежать в зрительный зал, в центр, а Толчанов побежит направо, и ты начнешь его обвинять, и все монологи выбегают в зрительный зал и зажигать, как в Турандот, свет. И вести, то есть сделать зрителя участникам представления, как высшей инстанции в тот момент, когда у людей ссорится друг с другом, уже не хватает сил. В этот момент, говорит, ты, да, и тогда, значит, Толчан репетировал, да, значит, она была вечно зла, ко всему безразлична, всегда одна и та же мысль на лице, не у тебя, а у нее, тыча друг друга пальцами и стараться привлечь зрителя на свою сторону, кто из нас прав. На следующей репетиции с Толчаном это было сделано, и пришел Рубен Николаевич. И он сказал: «Йосиф, иди домой, я буду играть». Толчан сказал: «Ну, я же знал, что этим кончится». Вот. И также они знали эти его причуды. И также смешно. Толчанов сел в зрительный зал, а Рубен Николаевич уже знал текст. И если все до этого мы репетировали бесконечно долго, еще в Киеве, и актеры знали текст, то с приходом Рубена Николаевича спектакль выстроился, ну, по-моему, 3 недели. Текст он знал. Вот. И вот эта борьба, так сказать, кстати, в этой истории со стулом тоже осталась, там был такой монолог его, когда он сказал, это надо повторить из «Горе бояться», можно? Значит, я уже сам сказал, давай я возьму стул, вынесу тебе его на авансцену, ты сядешь, одну сцену будешь здесь играть. Тоже у меня сохранилась история. Они с Мансуровой невероятно внимательно, может быть, чисто педагогически слушали и делали все. Я не слышал от него ни одного предложения. Но вот в этом самом финальном акте, который там есть реплика «Дети есть дети, дети, пожалуй, самое дорогое, что есть на земле, ты права, Филуме, права ты». То есть то, что написано в его, на его роли. Потрясающее определение сквозного действия. «Я прав, я прав, я прав, я прав, я прав». Я понял, что он это играл. И в конце «права ты». После реплики «Ты права, Филуме, права ты», у Эдуарда еще целый акт. Я репетирую эту сцену. Рубен Николаевич плачет настоящими слезами. Когда я его спросил, почему плачет, он сказал, от счастья, что я стою на вахтанской сцене. Вот. И он сказал, значит, подобрали мы музыку вот это, как мне скучно, скучно, скучно. Слова Рубен Николаевич сам придумал. Музыку нашел архангельский, я ее переложил, и она шла. И, короче говоря, когда кончался спектакль, Доменик узнавал своих, ну, так сказать, признавал, что он должен любить всех детей ее, потому что он не знает, кто его сын, там, в этом замечательная интрига. Она требовала, чтобы она любила всех троих и не скажет, кто его, иначе он будет одного любить, а других нет. И вот Рубен Николаевич говорит, ты права, Филуме, права ты. Подмигнул оркестр, оркестр заиграл, и вдруг он так направо-налево протянул руки актеру. Актеры как загипнотизированные пошли, и он вдруг пошел на зрительный зал, выведя с собой актеров, и все актеры низко поклонились. Вот я захлопал. Вот артисты так, дескать, ну что, Женя? Я говорю, ну, товарищ, осталась одна картина. Рубен Николаевич, никаких картин, это конец спектакля. Я говорю, как? Все готово. Я говорю, ну как же, еще там целый акт. Не нужен он, совершенно не нужен. Ты права, в этом вся битва, что она превращает меня в бандита, трепача, весельчака, озорника. Она как проститутка преображает меня и делает человека. Что тут еще играть?
Мацур, ну там у меня хорошая сцена, я там в бальном платье выхожу.
Никаких целей уж бальных платьев. Ну, сшили, ничего, возьмешь себе на Новый год. Вот, и поэтому спектакль кончался, по-моему, без четверти 9. На удивление всем он кончался, ну, баснословно, рано. Вот Эдуардо де Филиппо, приехав на спектакль, вдруг перепрыгнул через оркестр, бросился туда и сказал, что он не представлял себе, что он написал такую пьесу. Это, если бы у нас с вами было бы видео здесь, запись, я бы принес, и, ну, я вам ради интереса принесу все фотографии. Пожалуйста. И репетиции, где я папу родного учу, где он как раз сидит на авансцене, и Эдуардо де Филиппо. И он подарил Мансуровой Рубен Николаевичу таких трех золотых из золота настоящего сыновей, толщиной с палец, богатая вещь. Вот. Ну и потом он замечательно проводил время с Рубен Николаевичем, сказал, что он...
Это какой год?
Я вам сейчас скажу, это 56-й. 56-й. И он сказал, что...
56-й?
Да, что он себе не представлял о возможности, он сказал, что это и есть Неаполь, что это солнце южное. Да, и, кстати, в заключении... Приехал Сарьян, посмотрел спектакль, в прогон, отозвал меня в сторону, говорит, я, говорит, сделал только одну ошибку. Он говорит, вы знаете, у вас очень хорошие мизансцены, но я сзади сделаю вот такие арочки типа Рафаэля эпохи Возрождения. Тогда Филумена будет со всех сторон в них вписываться и казаться Мадонной. Вот это тоже очень интересный штрих, когда человек дал идею, решение спектакля. И в последний момент он заключил ее в эти ажурные арки, когда уже готовые мизансцены приобрели необычайную красоту и духовность.
Но весь рисунок делали вы, да?
Да, весь, естественно. Вот, ну вот все, на сегодня я уже бегу.
Все, спасибо огромное.
А вы, так сказать, вы очень хорошо задаете вопрос, хорошо, когда останавливаете.
Ага.
Значит, вы спросите, что я знаю, что вы работали с любимым,
учились?
Как с артистом.
И
нет, не учился,
и
он старше меня,
старше,
почти
да?
на 10 лет, да.
А-а-а.
Он 17-го года.
Да, он же у нас ровесник октября, да. Да-да-да.
Ну, что вы...
Много работали.
Много работали и видели Юрия Петровича Любимова.
Во многих спектаклях были
партнерами, он играл во многих, да? Да, что он играл во многих ваших спектаклях, и спектаклях Рубена Николаевича и Захавы.
Евгений Рубенович,
да,
вы знаете, дорогой, мне о чем хотелось бы вас
да,
спросить.
Дорогая.
Вот Любимов, понимаете, Любимов, о котором сейчас так много говорят, пишут, который так много интересного создал как режиссер, но мы знаем, что, в общем, к режиссуре он обратился, когда ему уже было 46 лет. А вот вся его предыдущая как бы биография, связанная с его актерской деятельностью, связанная с работой в Вахтанговском театре, она, в общем, малоизвестна нам. Мне бы хотелось, чтобы вы рассказали нам о той поре его, когда он вместе с вами работал в театре, работал как актер, когда он работал не только в спектаклях ваших, но и в спектаклях Евгения Рубеновича. Вот всё.
Рубен Николаевича.
Прошу прощения.
И Бориса Евгеньевича.
Да. Я прошу вас, вот, если можно, об этом рассказать.
Я с удовольствием. Я с большим всегда интересом и до ныне отношусь к творческой работе Юрия Петровича Любимова, преисполнен к нему уважение. И я считаю, это одна из тех загадок человеческой личности, которая всегда предполагает в самом себе некоторые непрерывные открытия. Мне кажется, это самое интересное, когда человек с возрастом как бы преображается, переходит в другое качество. И так как нельзя в одну реку войти два раза, также, мне кажется, всякий человек, который развивается, порой меняя себя, есть всегда самый интересный человек. И, может быть, слова Пастернака: «И надо оставлять пробелы в судьбе, а не среди бумаг, места и главы жизни целой, отчеркивая на полях». Вот. И это умение вдруг отказаться от найденного, от совершенного, может быть, и перейти в другое качество, мне представляется чрезвычайно интересным. Я ни в коей мере не смею сравнивать себя с Любимовым. Я считаю, что как режиссер он значительно сильнее. Говорю это без всякого кокетства. Хотя я очень много спорил с Любимовым. И это единственный случай, когда мы один раз на репетиции «Иркутской истории» даже схватили друг друга за грудь. Причем, когда мы репетировали, то он, преображаясь в режиссера, в общем, категорически не принимал все предложения, которые делал ему я. А до этого это был Иосиф Матвеевич Рапопорт, про которого он в последний раз в газете совершенно секретно написал, что один из режиссеров сказал, что Любимов понял меня буквально, что режиссер должен умереть в артисте. Это был Рапопорт, потому что он говорил: «Я умру в Любимове», в полном смысле слова, буквально. Он понял это слова буквально. И он меня доводит до смерти. Он, естественно, теперь-то, мне кажется, у него рождалось свое понимание всего, что он видит. И, наверное, всякая, так сказать, власть и идея другого человека ему представлялась обратной. Причем, мало того, как правило, прям противоположной. И поэтому, если первый период любимого актера, с которым мне посчастливо встретиться, несмотря на все наши конфликты, был чрезвычайно интересным, то вот период «Иркутской истории», он был очень сложен, а времени было мало. И мне казалось, что все репетируют правильно, и Ульянов, и Борисов, и Николай Сергеевич Плотников, а Любимов идет каким-то своим путем. Но я думаю, что вот этот период преображения человека, он чрезвычайно важен и, возможно, окружающими бывает часто не понят. Я когда говорю о том, что мне думается, что у человека, меняющего как бы кожу и даже, может быть, часть своего внутреннего существа, это очень деликатный момент, как бы второго рождения. Большая и сложная проблема – рождение от плоти, рождение от духа, второе рождение человека. Мне лично, почему я посмел заговорить о себе, пришлось пережить вот это ощущение, я говорю, не в качестве того совершенства, которого достиг Любимов, Но я помню, как во мне, как, когда я начинал заниматься музыкой, играл довольно серьезно, даже, так сказать, играл в трио в малом зале консерватории, у меня даже программка сохранилась, под руководством Сапожникова, такой у нас был мастер, замечательный виолончелист, он потом преподавал в Гнесинской школе. И я перешел в театр, проработав много, 40 с лишним лет, и поставив множество спектаклей, во мне вдруг стала рождаться печальная мысль, то, что режиссер — это профессия, которая пишет свои картины на облаках. Они рассеиваются, и их нет. И мне захотелось что-то сделать такое, чтобы просто бы осталось физически, не могло бы так быстро видоизменяться. Я начал писать, и писать много, весьма уже почтенном возрасте. Мне было под 60, хотя что-то я пробовал и до этого. Но вот так серьезно заняться, как, может быть, даже никто не знает, до какой степени я серьезно этим занимаюсь. Я часто стою в 7 утра, когда дома тихо, не только в моей квартире, но и вообще во всем доме, и работаю в той сфере, которая никому не известна. И это очень интересно, что для меня вдруг, и это благословенная минута, открылось что-то очень сокровенное. И именно вот в этот момент, когда я испытывал эту радость, преображение, которое сейчас вылилось в то, что я написал 6 пьес в стихах за короткое время, меня и критиковали...
Вы назвали только одну, Павла
Первый. Павел Первый. Я написал еще сочинение, современную комедию, называется «Жертвы перестройки», о тех, кто пострадал, но в стихах. Вот я написал сказку, которая называется «Похищение русалочки».
Оригинальная сказка?
Да. Но я туда взял идею Толстого о том, что мы разучились радоваться. Умение радоваться, говорит Толстой, смысл жизни. Блеску волны, грозе, цветущему дереву. Вот, так сказать, как природа умеет радоваться, и как человек потерял это. И я написал сложную трилогию, поэтическую трилогию, очень сложную, о трех поэтах. Франсуа Вийон, далее Шекспир и Марина Цветаева. Француз, англичанин и русский. Все это лежит у меня в столе. Я даже не знаю, успели я все это осуществить. Но я отклонился в автобиографическую сторону, а говорю о Любимове. И вот, как я знаю, на меня нападали, когда я чувствовал необходимость другого пути. Есть, кстати, у Жан-Жак Руссо замечательные слова. Я начинаю историю своей сознательной жизни с того момента, до которого я шел совместно со всеми. Это очень интересная фраза. Сознательная жизнь начинается тогда, когда ты не идешь совместно со всеми, а идешь уже своим путем. И, казалось бы, мудреная фраза, я начинаю историю своей сознательной жизни с того момента, до которого я шел совместно со всеми. Вот я ощущал, вернее, теперь понимаю, что вот в Любимове рождалось этот протест против всего, не в зависимости даже, может быть, от качества, положительные или отрицательные явления происходили в Вахтанговском театре. Но его бунт, который можно назвать именно так, может быть, даже не так против меня, как против Рубена Николаевича, и, может быть, против Захавы. И ему они потом заплатили сполна, потому что не принимали его искусство. Борис Евгеньевич был категорически против доброго человека Сезуана. Мало того, было восстание целой кафедры, заседание целой кафедры. И Любимов прошел весь ад непризнания, иронии, насмешек, если не сказать издевательств, внутри родного театра, в тот момент, когда он пошел не со всеми. Но поскольку я думаю, что человек обязательно должен идти к мудрости, и по-настоящему серьезный человек должен становиться мудрецом. Мудрецом нельзя стать в 20 лет. Это только гении могут стать мудрецами в 20 лет, такие как Пушкин. И поэтому я стараюсь не просто говорить о человеке, а стараюсь говорить о его месте в жизни, о его, может быть, даже порой им самим неосознанной философии. И вот этот протест сегодня Любимого я понимаю как никогда. Он был почти невыносим. Понимаете? И когда какое-то есть согласие не только режиссера, но и всей труппы, что нужно делать именно так. Ну, предположим, мы репетировали сцену прихода Николая Сергеевича Плотникова, Сердюка, в эту коммунистическую бригаду. Очень хорошая пьеса, «Иркутская история», потом объехавшую весь мир, Мы с любимым действительно весь мир объехали именно с этим спектаклем. Я говорил, что этот спектакль должен быть лишен быта, каких бы то ни было физических действий. Тогда было увлечение методом физических действий, и это было, по-моему, неправильно понято, потому что был такой период, когда на сцене все либо шили, либо гладили, либо чего-нибудь
довели
чинили. То есть довели до абсурда. А Юрий Петрович увлекался очень Кедровым. Мы, кстати, ходили вместе на занятия. И когда я проповедовал, что в иркутской истории все должно быть очень строго, очень чисто, лишенное, так сказать, каких-то бытовых приспособлений, там, гладить, стирать, мыть или там чего-нибудь чинить, то в этот момент очень важный и серьезный он вышел с щеткой, поставил, башмак снял и начал его чистить. Я говорю: Юрий Петрович, это отвлекает от действия, сейчас выход Плотникова. Он говорит: в жизни так бывает, в жизни же не знает, что выйдет человек. В жизни все происходит. Я говорю: ну хорошо, но когда Плотников выйдет, ты можешь перестать чистить башмак? Нет, почему? А меня это у Плотников интересует, в данном случае других исполнителей, а меня не интересует, я отношусь к нему с презрением. Он выстраивал логику очень естественно, закономерно, но это противоречило общему движению, и от этого были очень частые конфликты. Я знаю, что был очень интересный конфликт между двумя великими людьми, это Щепкиным и Мочаловым, потому что когда Мочалов произносил свой знаменитый монолог «Не образумлюсь, виноват», Щепкин смотрел в зал и показывал на него руками и смеялся. Прав Щепкин, конечно, прав, то есть он, Фамусов, считал, что Чацкий сумасшедший, и за такого его и принимал. Но Мочалов ему потом сказал: Миша, ты же мне не даешь играть. И действительно, вот кто здесь прав? Понимаете, я думаю, что прав Мочалов, потому что когда Чацкий произносит свой монолог «Не образумлюсь, виноват, и слушаю, не понимаю», то как бы к сумасшедшему не относился Фамусов, он должен слушать его. Слушать его и не мешать. Я думаю, это умение играть и аккомпанировать. Много было конфликтов, были случаи его очевидной правоты. И я думаю, что вот этот период, когда, может быть, еще сам Любимов не сознавал, что он режиссер, потому что «Иркутская история» — это очень мне дорогой спектакль Арбузова, мы первым его поставили, это было очень интересное
состязание. Это какой год?
Вы знаете, я даже сейчас не помню год, это можно точно сказать. Я думаю, что это начало 60-х годов или конец 50-х, вот так. Нет, сейчас я вам скажу. Да, это начало 60-х годов. Но я потом вам могу сказать точно. Но это можно узнать, у меня есть книга «50 сезонов Вахтангского театра», где все это написано. И вот я начал-то с иркутской истории. Почему? Потому что при этих критических вариантах, которые рождались на репетициях, тем не менее, положение в театре было очень серьезное. Алексей Николаевич Арбузов у себя на даче пригласил меня, Борисову, мужа Борисовой, Спектора, и Рубена Николаевича, и прочел «Иркутскую историю». Он сказал, что я посвящаю эту пьесу Юлии Константиновне, и мне бы хотелось, чтобы ставил ее Женя. Вот, я внимательно прослушал пьесу. Как ни странно, с первого раза она на нас, на всех, произвела впечатление немножко унылое и такое даже дождливое, что ли, как ни странно. Второй раз, когда он прочел пьесу, у нас забывает драматургов, но что бы ни говорили, для меня «Фронт Корнечука» – пьеса великая. Она переживет и «Русские люди», она переживет и «Нашествие Леонова», и «Русские люди» Симонова, ибо в ней заключена величайшая проблема борьбы одаренности с бездарностью, борьбы гения с посредственностью. И это блистательная пьеса. И никогда не отрекусь от иркутской истории. Хотя и Корнечук, и Арбузов сегодня подвержены некоторой даже иронии. Хотя они антиподы. Я дружил и с тем, и с другим. Много очень ставил Арбузова. А когда ставилась «Иркутская история», то положение было такое, что Николай Павлович Охлопков, сам иркутянин, которого считал меня своим вроде бы учеником по городу Омску, он вдруг меня пригласил к себе, говорит: знаешь, я тоже буду ставить. Я говорю: ну, Николай Павлович, все-таки как-то я же не могу с вами состязаться. Я тебе даю слово через на второй день выпустить. Вот ты сегодня, я завтра. Ну, это меня перепугало. А потом Алексей Николаевич, к которому я очень доброжелательно относился, сообщил мне, что Георгий Александрович Товстоногов начал ставить. Но ведь сейчас Товстоногов и Охлопков уже тогда были легендарные мастера, а я был, в общем, начинающим режиссером. И ни Юлия, ни Ульянов никаких званий не имели. Они даже заслуженными не были. Артисты и артисты. Понимаете, и Яковлев, и единственный у нас был крупная фигура, это Николай Сергеевич Плотников и заслуженный артист Юрий Петрович Любимов. И положение было очень трудное. И тогда директор театра Бондаренко и Рубен Николаевич, который взялся играть маленькую роль прохожего, он сказал, надо обогнать Охлопкова и Товстоногова. Причем я очень признателен Георгию Александровичу Товстоногову, что в Америке, когда мы с ним отвечали на вопрос тогда популярной пьесы, которая шла по всему миру, такой гроссмейстер жанра, перед которым я вообще робел, сказал, что вот я сейчас предоставлю слово Жене, который лучше меня поставил «Иркутскую историю». Вот, а у него играла Доронина, у него играл Луспекаев, у него играл Смоктуновский, а у нас Любимов, Борисова и Ульянов, а у Охлопкова играла Мизери, Лазарев и Мацкевич, вдруг заметил.
Который ушел в Малый театр?
Да.
Я сейчас вспомню.
Марцевич. Марцевич, замечательный артист. Вот поэтому компания была... Ну, это было действительно озорство. Но я уже, наверное, уверен, что вы привыкли, что я мыслю спиралями. То есть я иду к своей цели, отступаясь. Это, мне кажется, создает живость мысли. Это мое мышление, я так все делаю. Так вот, представьте себе, что когда это было безнадежное положение, ко мне вдруг позвонил Любимов и говорит, я хочу с тобой встретиться. Ну, естественно, мы на «ты». Он говорит, знаешь что, это все мура сегодня начать репетировать. Это Рубен Николаевич не прав, а Бондаренко тоже не прав. Я говорю, Юра, когда же, когда там такие киты на нас прут? Он не думал тогда о режиссуре, Юрий Петрович. И я к нему очень хорошо отношусь. Очень хорошо отношусь. Я даже потом прочту шуточные стихи, которые я написал в честь 20-летия Таганки, которые я пел, там жалко рояль нет, а то я вам спел. Ну, если в следующий раз с гитарой приду и спою. Я говорю, а что делать? Он говорит, надо ехать в Иркутск. Я говорю, ну, Юр, ну, если мы в Иркутск поедем, считай, туда, потом обратно, ну, и минимум 5 дней там. Он говорит, вот если ты туда поедешь, Жень, и я с тобой поеду, то мы будем знать, о чем мы ставим. А если ты будешь ставить умозрительно, играя дома Шопена или читая Пастернака, то ты так в своем Шопене, Пастернаке и ничего в иркутской истории не поймешь. Здесь нужно захватить живую кровь. Я сказал, ну да, ты попробуй сейчас зайди к Рубену Николаевичу и скажи, что мы с тобой уезжаем на 2 недели в Иркутск. Что с ними будет, когда там уже начали репетировать? Ну что, Хлопка сказал, что на следующий день. Выпустит от Товстоногова, выпустит раньше. Ну, кончилось это дело тем, что мы обогнали Охлопкова на почти 2 месяца. Я помню Охлопкова в зрительном зале и помню Георгия Александровича в зрительном зале. Это была самая интересная битва в моей жизни. Причем я очень здраво отдаю себе отчет. Я считаю, что лучше того периода я никогда работать не буду. Наверное, так играют в шахматы, так играют, наверное, какие-то...
Золотой век, да?
Да, ну, бывает, что... Ботвинник же не может сейчас, понимаете, участвовать в турнирах. А тогда я участвовал в турнирах, и мы считались молодым поколением. Мы были все ровесники. Анатолий Васильевич Фрос, Олег Николаевич Ефремов и Львов Анохин. О нас говорил как раз Арбузов в своей речи в колонном зале, я помню, как о совершенно новом поколении. С Арбузом меня связывал уже город на заре. В этот момент произошел странный случай. Я совершенно случайно открыл журнал «Театр», который мне принес Любимов. И сказал, посмотри, какие хорошие эскизы. Вот я сейчас стараюсь проследить, откуда рождалось вот поехать, правильно. Не поехали бы мы, ничего бы у нас не вышло. Я говорю, а что ты мне показываешь? И я смотрю. Эскизы к Ричарду III, художник Сумбаташвили, Тбилиси. Никому в Москве не известно. Вот. И Юрий сказал, что, по-моему, он дружит с Рафиком Акимовым. Это был заведующий постановочной частью театра Вахтангова, а в дальнейшем достопочтимый и уважаемый директор театра Марка Захарова, Рафаэль Георгинович Якимов. Он умер, но он долгие годы сотрудничал и помогал становлению этого замечательного театра. Короче говоря, был выписан еще, помимо этого, Сумбаташвили. Значит, его тоже ждали. Приехал человек, которого я боготворю, и с которым я проработал много-много-много лет в Вахтанговском театре. Когда я ушел, он ушел тоже. Как акция некоторого дружества, или просто он считал невозможным, так сказать, что разрушен именно наш с ним альянс. В Малом театре я, как вы знаете, это было на ваших глазах, также дружил с Борисом Ивановичем Волковым, главным художником Малого театра. Единственный спектакль, который я сделал, не Сумбаташвили в театре Вахтангова, это была Веринея, которую оформлял Борис Волков. Сумбаташвили сердился тогда на меня. Приехал изящный, действительно, но Сумбаташвили — это Сумбатов, это князь. Он приехал с прелестной женщиной, Этери. Вот, приехал в легком грузинском костюме, в элегантной шляпе, в очень тонких башмаках, блистательных таких, которых выступают на концертах, и в легком пальто. Когда мы сказали с любимым, что надо ехать в Иркутск, у него не было ничего. Вот. И мы тогда пошли с Юрием Петровичем в театр. И, значит, оделись как хоккеисты. У нас были валенки очень тяжелые. Вот, мы одели какие-то тулупы из спектаклей довоенных. По-моему, в них играли учитель Герасимова, еще Борис Бабочкин. Какие-то страшные тулупы. Но теплые, невероятно. От них воняло псиной. Вот, но это было... Овчиной, да, овчиной, конечно. Овчиной, конечно. Вот, и, но это тоже создавало определенный колорит. Короче говоря, мы с любимым были вооружены до зубов.
Экспедиция
зима
такая.
Была, да, зима была. А князь так и поехал в этих тоненьких туфельках, отказавшись, так сказать, переодеваться. Я помню, что, наверное, Юрий Петрович был популярнее, его знали, он снимался тогда в «Кубанских казаках», и, так сказать, вообще в кино выступал и был известен. Вот, я почему-то помню, что в Иркутске мы сразу попали на митинг. Что это был за митинг, я не знаю. Вот, но Любимов сразу выступил с огромной пламенной речью, как надо знать жизнь, как вот мы приехали, мы хотим побывать в общежитиях, мы хотим съездить на Байкал.
Вы прямо на этом митинге выступили?
Прямо на этом митинге мы выступали. Вот, но это был какой-то митинг строителей, на котором мы приехали как актеры. Ну, узнав, что мы там, значит, был предоставлен, он сказал какую-то замечательную речь, и такую очень идейную. Сейчас бы на нее, может быть, даже бы и отрекся. В общем, речь за коммунизм, за прочее-прочее. Он, кстати, забыл об этом, когда он сейчас... Я иногда буду разрешать себе некоторые апропо, но так как рыдал в день смерти Сталина, никто не рыдал, это Любимов рыдал. Поэтому это человек преображения.
Человек эмоциональный.
Да, и поэтому, когда он иногда говорит, что он уже давно все знал, то, что это кого хочешь обмануть, меня нет. Но я считаю, что из этого состоит личность. Поэтому иногда у меня есть к нему некоторые претензии, которые по ходу действительно искренней любви к нему. Я не думаю, что это будет уж слишком благостно, если я все буду только хвалить. Ну, короче говоря, и я, как говорят, сейчас толкнул речь. И тоже патриотическую, и тоже, чтобы мы приехали узнать Иркутск, посмотреть, как живут люди, побывать в общежитиях, увидеть подлинных людей, строителей и так далее, и так далее. После этого окончательно замерзший в тонкой шляпе и элегантных белых перчатках, в легком пальто и в изящнейших грузинских башмаках с тонкими носками вышел дрожащий Сумбаташвили, ныне художник, главный театр Советской Армии, и сквозь пар, который шел у него изо рта, сумел проговорить только одну фразу: «Привет из солнечной Грузии».
Вот. Окончательно состывший. Да.
После этого мы действительно пошли по всем местам. С нами ездил очень интересный человек, шофер. У меня, кстати, остались все фотографии нашей поездки. Снятый мной, я брал фотоаппарат, и либо я снимал, либо Любимов. И кажется, что это совсем недавно было. И, короче говоря, мы действительно были в общежитиях. Вот. Интересную вещь я наблюдал за любимым. Вот. Я обратил внимание, он мне тоже сказал, что там люди, работавшие на строительстве Иркутской ГЭС, братской ГЭС, они как бы очень крепко стоят на ногах. У них поступь. У них широкие карманы. У них твердая походка. Такая, как будто бы в ноги, знаете, как вот шахматные фигуры, в которых лежит свинец. Они твердо стоят на ногах. Мы анализировали этот стиль и решили, что это прежде всего идет от того, что они очень уверены в себе, что для них не существует некого начальства, и что у них просто много денег в кармане. Это люди независимые. И вот одна из ролей любимого, Виктор, в результате всех конфликтов, сыгранная, блистательная. Тут был и цыганская кровь Виктора, у любимого тоже есть цыганская кровь, так, по крайней мере, мне говорили, не знаю, правда ли это или нет, но какие-то отдаленные предки говорили так. Вот, и вот это ощущение поступи, вот я почему-то говорю, именно немножко напоминающее хоккеиста, с каким-то таким ощущением, что если его пихнуть, то его с места не сдвинешь. Какие-то широкие карманы, большая роба, сапоги, увеличенные плечи, увеличенный торс, крепкий постав ног, выправка, какая-то, вы знаете, вроде как гладиаторы, сильные, как будто тяжелый меч поднять легко. Вот Любимов, подглядывая это там, как бы, я считаю, играл роль с какой-то очень твердой подписью, но это вы можете сейчас поступью. Ну, фотографии «Пропасть. Иркутская история», они в музее театра и на выставке. И вы, если вот взгляните, Танечка, вы увидите, что вот этот какой-то особый постав с распахнутой грудью, с большими какими-то перчатками, понимаете, какая-то широкая поступь, отсюда и голос, и такая, как вам сказать, безапелляционность общения. И для него девчонки в него все влюбляются. Какую он захочет, такой он сегодня вечером к себе приведет. А если это лето, в лес не пойдет, понимаете? И ощущение себя центром вселенной. Вот это Любимов подглядел там. И это было чрезвычайно важно. Вот так, наверное, рождался в человеке режиссер. Может быть, еще неосознанно. Какой-то гул режиссуры. Как человек, которым рождается поэт, говорят, вначале рождается гул. Гул строки, ритма. И вот самое интересное. Мы едем на Байкал. У меня остались все фотографии. И смешные, там, и телята, и ребята, и остановки в каком-то шалмане, трактире, или там, не знаю, как это называлось, пивная, или столовая, закусочная, или почему-то я ненавижу слово сосисочная. Короче говоря, был такой эпизод. Мы поехали на Байкал. Причем с Сумбаташвили мы не были знакомы. Мы не были знакомы. Город на заре делал Басулаев, замечательный художник, делавший оптимистическую трагедию, Товстоногу. И вот представьте себе, что когда мы ехали на Байкал, то перед нами была заснеженная, белая, уже почти оледеневшая дорога, резко шедшая в гору, посыпанная желтым песком. И эта дорога по, так сказать, ландшафту уходила высоко в небо. И там она обрывалась. И вот здесь Юрий Петрович посмотрел на эту дорогу и сказал Сумбаташвили: смотрите, какая замечательная, какая замечательная идея может быть оформления. Тогда я закричал: Юра, какая у тебя последняя реплика? Он говорит: я не помню. Нет, ты знаешь, я помню последнюю реплику. Я стою на дороге и думаю, как я крепко люблю ее. Он говорит, или что-то в этом роде. Сумбаташвили сказал: остановитесь, пожалуйста. Ну, в это время уже ему дали там в Иркутске валенки, он уже не был похож на грузинского князя, и он зарисовал эту дорогу. Он зарисовал дорогу, покрытую желтым песком и уходящую в небо. Я считаю, что истинная форма при гигантской работе режиссера приходит как какая-то синяя птица раз-два в жизни. Ибо самая высшая форма спектакля – это та форма, которая сама ставит спектакль, которая подчиняет режиссерскую фантазию и фантазию актеров единственному ей свойственному закону. Это бывает очень редко.
Озарение, да?
Это бывает редчайший случай в жизни. И вот это и Сумбаташвили, там же, из каких-то спичечных коробков, из какой-то картонки, которую он достал на Байкале, который нас тоже поразил, конечно, невиданной красотой, величием и тоже какой-то большой самостоятельностью людей. Далее, очень скупостью выражений, отсутствию как бы эмоций. Вот, и он нарисовал эту дорогу. Представьте себе, что из центра, довольно широко занимая, так сказать, пространство центра сцены, вверх, сокращаясь почти до, так сказать, в перспективе, стоит дорога, но она идет вверх. Вот. Дальше Сумбаташвили точно зарисовал где-то шагающий экскаватор, где-то какое-то дерево, все то, что было там. Вот здесь, если бы не Любимов, и вот это его интуитивный подсказ, надо ехать. И если мы увидим, то мы будем быстро делать, а если мы не увидим, мы можем мучиться в догадках. И этот самый рояль, над которым издевался Любимов, говоря, что ты будешь играть Шопена и читать Пастернак, оказался у спектакля Товстоногова. Может быть, я тоже бы придумал бы рояль. И на фоне красивого белого рояля Доронина и Смоктуновский проигрывали Сумбаташвили, проигрывали этой поездке, проигрывали образу истинной жизни. Понимаете, и я считаю, что иркутская история, которая шествовала по Венеции, по всей Европе, была во Франции, понимаете, была в Греции, объездила действительно весь мир. И эта дорога потом стала кочевать из спектакля в спектакль, как, понимаете, «Широка страна моя родная», пели во всех городах до войны. Ее делали кривой, косой, направо, налево. Теперь эта дорога ставилась на круг, на круг сцены. И теперь, если она поворачивалась и останавливалась зрителю в профиль, то там уже были сделаны, предположим, окна, и получался барак. Если она поворачивалась, ну, то, что называется, тыльной стороной, то есть высокой стороной, получалась гора, на которой они наверху лежали. Вот. И поэтому из этой дороги с легкостью, она могла стоять и по диагонали, рождалась необычайной красоты лаконичнейшая форма, и она навевала и печаль. Она рождала ощущение пути жизни. Она рождала ощущение пути страны. Она рождала ощущение, ну, представьте себе, и пути театра. Вот, и дальше, поскольку никогда в жизни у меня это больше не повторилось, и я не знаю, повторится ли, почему такие слезы проливали на иркутской истории, почему такие овации звучали. Композитором был приглашен Лев Солин. И здесь, ну, я не знаю, как это будут меня слушать, или вы это переведете в запись, но музыка «Иркутская история», ту-ри-ру-ти-ру, строилась на том, что «Иркутская история», как секунда, значит, звучала, то есть в самом вальсе «Иркутская история» было зашифровано слово «Иркутская история». То есть любой такт можно было спеть, как «Иркутская история». Это тоже, в общем, было открытие. Хотя никто до сих пор не знает, что «Иркутская история», «Иркутская история», «Иркутская». И она плакала, эта самая тема. И уж когда она возникала, и когда умирал Сергей утонул, и звучала эта тема в разных сопровождениях, иногда просто проводила в высоком регистре аккордеон, иногда с аккомпанементом, но что-то в этом спектакле свершалось, то, что неповторимо, то, что никогда не повторится, то, что все были молоды, замечательно играл Ульянов Сергея, я не боюсь сказать, это была лучшая роль Юлии Борисовой, замечательно играла Елена Михайловна Коровина, замечательно играл Максим Греков, это была его вроде почти предсмертная работа. Замечательно играл Михаил Дадыко, замечательно играл Родика Юрий Яковлев. И что-то, какая-то душа, которую мы привезли вот из этой поездки, в подлинности этого, понимаете? Помимо этого, еще одно наблюдение. Мы пошли в Иркутск. Если я не ошибаюсь, Гамлет играл актер Серебряков. Может быть, я ошибаюсь. У него были какие-то минусы. По каким-то причинам он не мог дальше Иркутска ездить. И это был замечательный актер. Я спрашивал у Венгера, он говорит, что он жив, хотя сейчас уже пожилой. Тогда он был молод. Я обратил внимание на одну вещь, и мы сидели с любимым. Что зрительный зал после блистательно сыгранного спектакля в Иркутском драматическом театре, когда московский зритель, уж не говоря об французском зрителе или очень эмоциональном американском зрителе, разразился бы овацией, очень холодно похлопал, актеры очень строго вышли один раз на поклон и разошлись. Когда мы с любимым пришли к актеру Серебрякову, может быть, я ошибаюсь в фамилии, но нет, мне это запало в память, и спросили его, почему так скупо аплодируют, он говорит, это сибиряки, это у нас сегодня овации. Занавес открыли один раз, и это овации. Из этого мы тогда сделали вывод, невероятная скупость выражений. Тут мы вошли в соприкосновение с Арбузовым, человеком очень сентиментальным. И Арбузов вначале не понимал, почему так строго и так сухо мы играем этот спектакль. То есть средства выражения при всех страстях чрезвычайно скупые. В этом есть изумительный стиль. Ну, вот у нас, я говорил о Корничуке и Арбузове, но у нас уже и на Маяковского полезли, уже и на Щукина полезли. Понимаете, что Щукин играл Ленина, а Маяковский писал патриотические стихи. Маяковский в самих гармониях стихов сделал такие открытия, какие Шостакович сделал в области музыки. Если даже абстрагироваться от некоторых неудачных идейных концепций, вроде как «Сделай жизнь с кого, с товарища Дзержинского», понимаете, то мужество Маяковского, его сила, его повадка, его поступь, вот это оттуда, хотя он родился в Грузии. И вот что-то от смирял себя, становясь на горло собственной песни, нежелание дать себе раскваситься в самые трудные минуты жизни, или «А самое страшное видели лицо мое, когда я абсолютно спокоен», или есенинское «В грозы и бурю, житейскую стынь при тяжелых утратах, а когда тебе грустно, казаться улыбчивым и простым, самое высшее в мире искусство». Это и замечательный стиль человеческий, строгость выражения, мужской какой-то спектакль. И дальше, сколько я не видел Арбузова в постановке бесчисленных режиссеров, их страшная ошибка была в том, что они сентиментальность Арбузова помножали на свою сентиментальность, и получалось масло масляного. А Арбузов – писатель, которого надо было ставить поперек его шерсти, пускай бы он кричал, как бешеный. Я даже помню в «Городе на заре», когда «А я яблоньку посадила» таким напевным голосом, знаете, то, что называется где-то у Чехова «благолепие». Наоборот, мужественно, сильно, почти без интонаций, очень строго, могуче играть надо Арбузова. И это выправило пьесу невероятно и во многом, и даже там правда ли, что любовь распрямляется там, как цветок на ветру. То есть все фразы тянут немножко на слюнтяйство, немножко на сентиментальную музыку. Вот. И в этом Арбузов силен. Немножко на такую благо всех устраивающую, убаюкивающую интонацию. Вот мы вынесли оттуда, их в частности, вот с этой дороги, с этих общежитий, мы вынесли понятие внутреннего стиля людей. И, наконец, когда мы ездили по этим бесконечным дорогам и общежитиям, этот шофер, который нас сопровождал, мы сидели, Юрий обычно сидел впереди, я сзади с Сумбаташвили, иногда менялись местами. Вот. Но когда мы оставались без этого шофера, мы говорили, не убьет ли он нас где-нибудь в поле, потому что мы были при деньгах, машина какая-то странная.
Суровый?
Да. Вот. То есть он вообще на нас смотрел, кстати, некоторая эмоциональность и восторженность Юрия Петровича и моя на него производила впечатление, что вроде мы не мужики, а какие-то истерические московские бабы. Потому что мы так ахали на сибирскую красоту, да, так поражались Байкалу и так удивлялись всему виденному. А здесь действительно, понимаете, мы все за рубеж пытаемся поехать, а необъятность нашего Отечества столь велика, красоты, что...
Да.
Да, я вот сейчас 23 города объехал, и вот мои ребята злятся, что я не езжу с ними за рубеж, понимаете, а дирекция Театра Дружбы Народа уезжает, Шутимов не хочет ездить. Я люблю поехать, но мне очень интересно наше собственное Отечество и бездны, которые здесь есть. Ну и, короче говоря, этот водитель... довез нас, когда уже в последний раз перед отъездом, привез нас в нашу гостиницу, какая-то была, тоже вроде как в общежитии мы жили. Мы как-то перекрестились, что вроде живы. Утром он должен был нас везти на аэродром. Приходит. Здорово, ребята. И у него в руках бочонки, причем не один, а три. Он их ставит. Посмотрел на нас и сказал: это вам всем омуль по омулевой бочке. Пожал руки, я без вас скучать буду. Очень грубо. И ушел. Вот это было какое-то такое прощание, которое скорее вызовет приток какого-то спазма в горле, человек, которого мы считали убийцей, понимаете, чем если бы он попрощался с нами и пытался бы, предположим, не знаю, руки нам поцеловать или прыгал бы от восторга и говорил бы какие-то речи. Это внутренний стиль. Форма и стиль, внешняя строгость при огромной внутренней неразговорчивости, даже если хотите знать. Вот это и есть то, что называется, мне кажется, может быть, самым высшим стилем и вкусом, какое существовало и существует у серьезных людей. Я это ощутил, и когда хоронили Макса Грекова, и приехали партизаны, и мы узнали, что этот Макс, которым мы дружили, пили водку, играли много, болели за «Спартак», что он был человеком, спустившим под откос 12 поездов с немцами в отряде «Медведева», и мы о нем, его биографии узнавали из рассказов его однополчан, членов этого знаменитого медведевского партизанского отряда, это тоже вкус. И когда с одной стороны сидели артисты, а с другой стороны сидели партизаны, то, конечно, мы отдавали, я отдал предпочтение партизанам, потому что наши женские эмоции и восторженность навевают меня на мысль о том, что Пушкин же сказал: «Восторг исключает вдохновение». Вдохновение необходим покой. И что-то такое Пушкин вроде расчет, так же, как в геометрии. Так вот, там есть покой и вдохновение, а здесь наша такая женская актерская восторженность. А уж когда артисты по телевидению говорят, я всегда выключаю. Потому что это вот эти эмоции, а не пошлость. Вообще артистам надо поменьше говорить. Это я убежден. Они так же плохо говорят, как вот недавно гениальный мальчик сыграл Шопена, а к нему глупый корреспондент сказал: кого ты больше любишь и за что ты любишь Шопена? Да он сыграл, за что он его любит.
Это Кисин?
Да, а тот, чего он за что он его любит, он не мог сказать, ему рано, а музыку он уже чувствует. Вот артисты, говорящие, похожи на этого мальчика. Не надо им говорить, если ты хорошо сыграл роль. Почему ты ее сыграл? Да ты сам не знаешь, почему ее хорошо сыграл. И вот это мы вывезли с Иркутска. Из Иркутска. И дальше... Я помню, в буфете тоже сохранились у меня фотографии. Я делаю доклад. Сидит Любимов, Арбузов, Ульянов, Борисов. Благословенные дни Вахтанского театра. Его действительно пик. Послевоенный пик. С благословением Рубена Николаевича. Солин тут же принес музыку. И на глубине выгороженной дороги сразу, безо всякого застольного периода, только после моего двухдневного доклада, 2 дня я рассказывал, кто что, как нужно делать, что это за взаимоотношения, что мы вынесли из Иркутска, мы показали фотографии, мы рассказывали все. Ну, 2 дня и я говорил, и Сумбов Ташвили говорил, и Любимов говорил очень интересно, что это вот то, что я вам сейчас рассказал, уже как резюме. И актеры сразу встали наверху, в центре Плотников, рядом от него справа Борисова, слева Коровина, и по краям Ульянов и Любимов. И под такую таинственную музыку я сказал: медленно-медленно двигайтесь на зрительный зал. И они пошли на зрительный зал. Они остановились. Там вот какая история случилась на реке Ангаре, сказал кто-то. Строили там электростанцию. И встретились там 3 человека. Меня зовут Валя, меня зовут Сергей Плотников. Меня там Сердюк, но рассказ этот не обо мне. И вот какое-то предчувствие, таинственность того, что будет происходить, какая-то интонация, и я не могу вам объяснить, но спектакль раскладывался, как бывает, самый сложный пасьянс вдруг расходится с одного раза. Знаете, вот бывает стечение карт. Понимаете, когда вдруг все действительно... И мы спектакль делали баснословно короткие сроки. Он был поставлен, по-моему, что-то 27 репетиций, включая первую. Почти, ну, может быть, один раз читка, так сказать, за столом была. Вот. Но сама форма спектакля, вот сочиненные там в Иркутске, она создавала вот то самое редчайшее чудотворство, когда актер не мог иначе пойти, как сюда. Не мог, потому что обстоятельства формы и ситуации, которые происходили, и расположение, так сказать, площадки, неминуемо разрешало сцену именно так. И вот в тех редких случаях, когда были, так сказать, эти конфликты, в результате, конечно, Юрий Петрович тут признал и стал, будучи в какой-то степени и автором формы, он безупречно играл роль, и... Спектакль был сыгран в такой короткий срок, и премьера состоялась так быстро, что пришедший Охлопко говорит, а мы только еще за столом копаемся. Вот. И он мне тогда предложил ходить на свои репетиции. Вот. Я помню, он сидел с Еленой Ивановной, Зотовой, своей женой, в первом ряду и довольно мрачно смотрел, наверное, понимая, что здесь что-то было угадано. Вот такова, так сказать, история замысла, а не самой работы. Ну, это, конечно, не значит, что какие-то сцены там не перестраивались, но самое важное и великое, к чему надо стремиться, что вот мне удалось испытать, может быть, дважды, один раз на Филомене Мартурана и другой раз в «Иркутской истории», это когда действительно осуществился или осуществлялся наяву, в общем, предсмертные высказывания Вахтангова. Верно найденные сценические средства дают автору жизнь на сцене. Средства можно научиться, форму надо сотворить, надо нафантазировать. Вот это и был тот случай, который наяву, нафантазированная форма, обстоятельства, которые диктовали манеру игры, стиль поведения и легко рождали сложнейшие мизансцены. Сложнейшая мизансцена и спектакль этот. Я не думаю, что кому-нибудь в этом спектакле нас удалось победить. Помню, что один раз мы приехали в Румынию, и нас пригласили на спектакль «Иркутская история». В это время ко мне прибежал режиссер румынский и говорит, я вас умоляю не приходить на спектакль. Я говорю, ну почему? Ну вы поставили, мы поставили. Он говорит, ну я вас умоляю. Вот потом он звонил Рубену Николаевичу. Мы все-таки пошли. Мы увидели 100% копию. То есть, ну знаете, ну ничего. Он там получил какую-то премию. Там, но это было, когда он приехал в Москву, с одного раза же это не запишешь. То ли он снял пленку, я не знаю, тогда еще, по-моему...
В голове все отпечатано.
То ли у него это в голове было отпечатано. Но вот это вот такой случай... взаимодействие. Об «Иркутской истории» можно много говорить. Замечательно играла Юлия Борисова, играла действительно, вызывая восторг. Это было большое событие в московской театральной жизни. Дошли мы даже тогда, в те времена, до Ленинской премии. Вот, но у нас оказался очень серьезный соперник. Это Пашенная. И тогда, значит, Пашенная получила, а мы ничего не получили.
Это «Васа Железнова»?
«Васа Железнова», да. Вот. Но это был один раз. Но, конечно, надо было получать Пашены. Но самый факт, что молодые совсем актеры, тогда, в общем, никому неизвестные, дошли до такого признания, как состязание. Ну, в общем, мы встретились в финале с Пашенной. И как-то раз я шел домой, и через большую лужу у Кремлевской больницы переходил в Пашенная. Я даже не знал, что она меня знает. Я ей подал руку, говорю, проходите, пожалуйста. Она, и что, отняла у вас, так вам и надо. Вот, это была моя встреча, я очень хохотал. Ну вот, я думаю, что это вот касается Юрия Петровича. А что касаемо его, так сказать, актерской работы перед этим, я помню действительно все. Начинал он, был спектакль «Человек с ружьем». Мне очень огорчительно, что сегодня уже на него нападают, потому что Щукин гениально сыграл Ленина. и объективно он создал характер для людей и для мира человека, который мог быть божеством. Я не говорю сейчас о самом даже Ленине. Я говорю о умении великого актера создать идеал. И я думаю, что если люди шли на смерть с именем Ленина, это в огромной степени защита, заслуга Щукина. Потому что это и есть умение создать вот тот облик, слава художникам, создавшим лик Христа. А мы не знаем, какой Христос был. А может быть, он был невысокий. А может, он был некрасивый. Но это есть поиск идеального человека. И люди, которые сегодня смеют говорить о Щукине, что вот он играл одного большевика, играл другого большевика. Это был гениальный актер, который создал для людей облик, во имя которого можно было идти на смерть. И хотя бы то, что этот облик создан, то хотя бы памяти людей, верящих в этого Ленина, понимаете? Это очень сложный процесс, личность и образ. Возьмите Петр. Пушкин и тот двояко его трактует. Один Петр в Полтаве, другой Петр у него, где Петр жесток и так далее, и так далее. И мне думается, что вот в этом спектакле, где играл Щукин, почему зал вставал, почему начинались такие овации, когда он выходил. Гениальный актер, которого я помню, потому что я до сих пор живу в 13-й квартире, а внизу подо мной жил Щукин. Борис Васильевич. А уж не говоря о Булычеве, Тарталье и все, что он делал. Я не видел Щепкина. Но более гениального актера, хотя я жил с другим гением всю жизнь в квартире, с Рубеном Николаевичем. Но и Рубен Николаевич говорил, что выше Щукина актера не было при наличии живых тогда Москвина и Качалова, и Леонидова. По мягкости, по правде, по тонкости. Вот. И вот в этом человек с ружьем, в маленькой роли отступающего белого движения, играл Любимов. Это была пантомима. Он вылетал перед занавесем, момент пантомимы, написанный на музыку Николая Голубенцева. Рубен Николаевич блистательно сделал эту пантомиму, которая вся заключалась в том, что пушка стояла направо, так сказать, жерлом направо, направо, а по мере отступления Белая гвардия отступала и выходили, юнкера, вернее, и тогда Белая гвардия, и выходили, так сказать, красногвардейцы, разворачивали пушку. Вот это интермедия отступления, Любимов с каким-то обезумевшим и в то же время очень красивым юношеским лицом выбегал на авансцену, метался, чувствуя наступление, так сказать, красногвардейцев, и, метаясь по авансцене, он срывал у себя погоны. Вот на этом, так сказать, было построено его. И каждый раз буквально под овацией зрительного зала. Это был чисто пластический этюд отступающего юнкера. И делал он это виртуозно, с точки зрения пластической. Интересно, что не обладая слухом, абсолютно, понимаете, он действительно Чижик-Пыжик от интернационала не отличит, понимаете? А в то же время слух музыкальный не есть слух ритмический. Например, нет более музыкального поэта, чем Блок, а музыка.